Третья тема сегодня. И вначале хочу некоторые такие пару пунктов дополнить к предыдущей теме о непрощении. О прощении непрощения. Мы разобрали основную такую тему, вопрос непрощения. А есть еще некоторые подпункты. Есть момент, когда человек не прощает сам себя. Кто-то сталкивался с этим, да, переживал. И мы обычно, когда молимся за освобождение людей, мы задаем этот вопрос. У нас есть список, ну, таких молитв хороших, и мы проводим людей, через полное прощение. Они прощают, тех, кто что-то причинил им, потом прощают самих себя. И я вам скажу, что немало людей имеет внутри себя вот это вот переживание состояния непрощения. Они обвиняют себя, спустя 10-20 лет за дела, которые сделал дьявол в их жизни. И мы их ведем через исповедание. Они именно провозглашают Слово Божие и 1 Иоанна 1:9. Все знают, да? Если исповедуем грехи Господу, Бог, будучи верен и праведен, прощает нам все грехи, абсолютно все грехи, и очищает от всякой неправды. И человек должен провозгласить и согласиться с этой истиной. Всякий раз, когда ты исповедуешь грех перед Господом, или что бы это ни было, что бы ты ни совершил, убийство, там люди, знаете, иногда у них есть градация грехов. Вот этот грех более маленький, вот этот более серьезный. И для примера можно взять свидетельство апостола Павла. Это 1 Тимофея с 12 стиха. Сейчас несколько минут уделим, это тоже очень важные вещи. Можете прочитать кто-то там или открыть, но я прочитаю в современном переводе. 1 Тимофею, 1 глава с 12 стиха и по 16 можно. Павел пишет здесь: «Я благодарен тому, кто наделил меня силой, Христу Иисусу, нашему Господу. Это Он счел меня верным, поручил мне служение. Мне, некогда богохульнику, гонителю и обидчику, но Бог жалился надо мной, потому что я поступал так по невежеству и по неверию. Господь наш щедро излил на меня свою доброту вместе с верой и любовью через Христа Иисуса». Вот верные слова, достойные быть принятыми. «Христос Иисус пришел в мир, чтобы спасти грешников, а я первый из них. И Бог потому жалился надо мной, чтобы на мне, первейшим из грешников, Христос Иисус, явил всю безграничность своего терпения и сделал меня наглядным примером для тех, кто поверит в него и обретет вечную жизнь». Аминь. Смотрите, ну, все знают, да, судьбу Павла, историю Павла. Павел был инквизитор, убийца, гонитель церкви. Он брал верующих людей, он вообще был одержимый религиозными духами, он боролся с церковью. Писание говорит, что он был, не было более ревностного, чем Павел в этом вопросе. Он отыскивал верующих людей, и когда мы знаем ситуацию, ну, тащил их к судьям, их побивали камнями. Там в древнем Израиле, в древнем мире разговор был короткий. Там еретиков-богохульников сразу били камнями. Тем, кто нарушал Писание или что-то делал в разрез с Писанием, их сразу побивали камнями. И Павел был вот таким человеком. Он реально был одержимый. И вот он пишет это не просто так, а чтобы мы поняли. Он говорит: «Я для этого Бог и помиловал меня». Жалился, написано. «И Бог потому жалился надо мной, чтобы на мне, первейшим из грешников, Христос Иисус явил всю безграничность своего терпения и сделал наглядным примером для тех, кто поверит в него, обретет вечную жизнь». То есть, если Бог простил апостолу Павлу все, что он сделал, эти убийства, мы знаем, как Стефана побивали, он стоял, там написано, стерег одежды, когда Стефана побивали камнями. По сути, он там руководил всем этим процессом. И если Бог его простил, он говорит, он меня наглядным примером сделал, то наши грехи Бог прощает абсолютно все. Я хочу, чтобы вы знали, если ты себя обвиняешь за что-то, что было совершено тобой в молодости, в юности, ты думаешь, что по твоей причине умер какой-то человек, ты сделала аборт и не можешь себе простить, ты поспособствовал или поспособствовала какому-то убийству, что бы ни было, Иисус тебя простил. Мы должны понимать природу искупления и природу Евангелия, что каждый из нас был спасен прежде создания мира, прежде создания вселенной, еще ничего не существовало, Бог уже знал тебя, и Он тебя уже спас и помиловал. И послание к римлянам говорит в 8 главе: «Кого призвал», и дальше, «а тех, кого предопределил, оправдал». А Бог принял, Бог тебя оправдал, Он тебя предопределил к спасению, Он тебя знал прежде создания вечности. И для Него не было сюрпризом то, что ты сделал, там, например, в 15, 20 или сколько-то лет. Он все это знал. И Он все это покрыл жертвой своего Сына на кресте. Весь гнев Божий был излит на Иисуса Христа. И это нужно принять. Это исцеляет душу, это выравнивает мышление. Бог наказал своего сына вместо тебя абсолютно за все, включая убийство, насилие, аборты, что бы ни было. Понимаете? Поэтому, если у кого-то есть непрощение, ты переживаешь, тебя это давит, ты себя не можешь простить, прими истину Божью. И знаете, я помню, мы рисовали вот этот паровозик, вагончик, как верующие люди должны относиться к истине и воспринимать окружающую действительность. Впереди рисовали такой локомотив, это факт, это истина Божьего слова. Потом уже идут чувства и все остальное. Если я движим чувствами, движим эмоциями, то, конечно, мне невозможно будет быть человеком веры. Мы должны принять факт и согласиться с истиной. А эмоции потом подтянутся. Провозгласи слово и скажи, что Бог простил мне все грехи на основании 1 Иоанна 1:9. Я исповедал, и Он очистил от всякой неправды. И простил всякий грех. Прямо сейчас я принимаю полное прощение всего, что было сделано в прошлом. Мой Отец все возложил это на Иисуса Христа. Аминь. Когда приходит человек, и у него в жизни есть вот такая ситуация, сразу же показывайте ему это место Писания. Это одно из самых ярких и таких основательных. Чтобы дьявол там не шептал, не внушал. Мы прощены. 1 Иоанна 1:9. Первое послание Иоанна, 1 глава, 9 стих. Вот, всегда это место Писания, которое может держать тебя и выводить из любого тупика, что бы ты ни совершил. Совершаешь грех и раскаиваешься, и чувство вины не уходит, оно продолжает тебя на уровне чувств давить. Провозглашаешь истину. Если надо, обращаешься к царству тьмы и говоришь: «Сатана, я не движим чувствами, я движим верой в Слово Божие». И провозглашаешь 1 Иоанна: «Я принимаю полное прощение, полное очищение, Бог все мне простил». Поэтому нет таких грехов, которые Господь не прощает. Услышьте, нет таких грехов. Есть Писание отмечено, это хула на Святого Духа. Писание говорит, не в этом веке не простится, не в будущем. Но это позиция, когда человек хулит осознанно действие Святого Духа, приписывает дьяволу, сатане. Вот. В остальных случаях, что бы ты ни сделал, если Бог дает тебе покаяние и милость, а нет таких грехов, которые Он не прощает, запомнить это очень просто. И еще один пункт важный, который тоже можно добавить вот в предыдущей теме, это прощение Бога. Казалось бы абсурдным, как можно Бога простить, и как что-то Бог может не сделать неправильного. Но есть ситуации, когда люди начинают обвинять Господа, что Он им забрал мужа раньше времени, забрал сына, не додал что-то, в чем-то обделил. Почему этого благословляет, меня не благословляет? Почему у этой так, а у меня по-другому? И люди иногда склонны обвинять Бога. Поэтому, ну, знаете, быть как бы в обиде на Бога. И это тоже грех на самом деле. Бог, Он есть источник всякого блага и всякого добра. Его воля благая, угодная и совершенная. Если ты и можешь быть счастлив, то только в воле Божьей. Бог никогда чего-то от нас не скрывает. Он не жадный, не скаридный такой божок, который сидит и там порциями нам благословения. Он излил, написано, обильно Дух Святой, обилие Святого Духа. Он говорит, все, чего не будете просить, все, что в моей воле, вы получите. Это вопрос веры. Это не вопрос, знаете, просто даст, не даст. Попробую, может, даст. Ой, аллилуйя, сегодня дал, вот, завтра попробую. Это Бог сказал конкретно, если будете просить с верой, получите. Это обетование, и в него нужно верить. Поэтому Бог благ, Он милостив, Он добр к нам, Он дает нам все необходимое для жизни. Абсолютно все необходимое, обо всем позаботился. Масса обетований в Новом Завете, которые говорят о том, что нам дарованы величайшие драгоценные обетования, чтобы мы были частью Его божественной природы, как Его дети. А другое место говорит, у нас нет недостатка ни в каких дарованиях. А еще в одном месте написано, что нам даровано все потребное для жизни и благочестия. Вот абсолютно все, что тебе надо для этой жизни на земле, тебе уже даровано через крест Иисуса Христа. Единственное, что нужно, согласиться с этой истиной, встать в позицию веры на Слово Божие и стоять в этой позиции. Поэтому Бог добр, Бог благ, Бог милостив. И если у тебя были подобного рода переживания, ты обижался на Бога, в силу каких-то там трагедия произошла, кто-то, какая-то несправедливость, нужно молиться, сказать: «Господь, прости, что я в неведении, в непонимании, имел или имела на тебя обиду, я раскаиваюсь в этом грехе. То, что, опять же, это дела дьяволом, сатаны могли быть. Бог вообще ни при чем здесь. То, что я обвинял тебя в работе сатаны, прости меня, Господь, это тоже необходимо сделать. Это не всем нужно, это не всегда нужно, но мы обычно задаем эти вопросы людям, когда ведем их в освобождение. Вот. Сегодня тема, которую я хочу озвучить и поднять, будет еще ряд молитв, мы будем все молиться, чтобы не только учиться, как служить другим людям, но и проходить параллельно сами. Кому-то, может быть, это пригодится. Тема наследственности. Тема наследственных проклятий. Кто-то так сильно не любит сегодня это слово и называют злое наследие предков, отрицательная наследственность. А если смущает формулировка слова «проклятие», можно называть злое наследие. Разница от этого не изменится. Я всегда говорил, что то, что мы видели в жизни людей, те механизмы, которые работали по наследственной линии, мне их сложно назвать благословениями. Это точно не благословение. Поэтому, как бы мы ни называли проклятие, злое наследие, отрицательное наследие, суть от этого не меняется. Одна из таких основных мыслей, которая будет проходить через всю школу, такой красной нитью, это законные или легальные права дьявола на жизнь верующих людей. И сейчас несколько таких мыслей скажу на эту тему. Всякий раз, когда мы проводим служение освобождения, всякий раз, когда мы освобождаем людей, мы сталкиваемся с этим явлением или понятием – законные права. Ты не можешь изгнать демона быстро, зачастую, если у него есть законные права. Вот буквально вчера ситуация, сестра рассказывала, да, и я тоже так поделюсь. Когда начали изгонять демона, он проявился и не хотел выходить. Они все не хотят выходить, потому что, по сути, я уже говорил, мы их делаем духовными бомжами. Мы их изгоняем из их домов, где они живут, может быть, а если это несколько поколений, столетия, переходя из одного человека в другого, и они в этом роду столетия держатся, и они не хотят выходить, они не хотят оставлять тела людей. Вот, и вчера демон проявился, и он не хотел выходить. Пока Дух Святой конкретно сестре не дал понимания, что нужно отказаться, отречься от желания согрешать, от мысли лелеять грех внутри. И когда она это сделала, даже не нужно было приказывать бесу выйти. Он сам вышел из нее, тьма это вышла, и она получила освобождение. То есть до тех пор, пока этого не произошло, демон противился. И мы должны понимать, что всякий раз, когда мы будем освобождать людей, мы должны знать причину. Я говорил это в прошлой теме и в первой, о том, что у демонов есть легальные права. И сейчас будем немножко об этом говорить. Ни один дух, вот запомните, ни один дух не может войти в человека, если у него нет законного легального права в духовном мире. Это тоже важно подчеркнуть, потому что есть, знаете, иногда страхи у людей. Ой, у этого человека вот дух такой-то. Ой, и он на меня влияет, и там на меня. Бесы, смотрите, они как вша не могут перепрыгнуть с одного на другого. Ты не можешь его как гриб подхватить, идя по улице. Он будет влиять на тебя, если внутри тебя есть нечто, что ему принадлежит. Мы говорили о слова Иисуса, я цитировал. Иисус говорит, приближается ко мне князь этого мира, во мне не имеет ничего. А влияние демона будет на тебя распространяться, если внутри у тебя есть что-то, что его привлекает, притягивает и ему принадлежит. Похоть, раны сердца, любая ситуация, без разницы. Если что-то есть, этого беса будет притягивать. Поэтому в духовном мире ни один демон не может войти в тебя просто вот потому, что он захотел это сделать. Место Писания, которое хорошо об этом говорит, 1 Петра 5, 8, 9. Я сейчас прочитаю. Ну, основной 8 стих. Мы знаем, да, цитируем вообще перед освобождением часто очень и вообще в контексте служений. Иисус пришел отпустить измученных на свободу и освободить. Это основная цель, разрушить дела дьявола и отпустить пленников. Весь человеческий род, который находился в плену греха, в плену тьмы и дьявола. И Иисус пришел отпустить измученных на свободу, но сатана не так охотно и быстро хочет отпускать пленников. И 1 Петра, вот кто открыл, можете посмотреть, 5 глава, 8 стих. Петр пишет, трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Противостойте ему твердой верою. Неоднократно эту мысль подчеркивал. Сатана бродит, как рыкающий лев, в поисках, ища кого поглотить. он не может поглощать любого, кого он хочет. Он не может просто взять и поглотить. Иначе мы бы уже давно, если говорить этим языком, были бы все поглощенные дьяволом. От нас бы мы бы уже все одержимые были и не могли бы вообще жить христианской жизнью. Сатана не может поглощать всех, кого он хочет, но ищет, кого может. Это и говорит о законных правах. Если он находит какую-то дыру или какую-то брешь в моей душе, в моей жизни, он непременно воспользуется этой брешью и постарается завладеть мною, чтобы разрушать мою жизнь. Очень хорошая иллюстрация, которая всем знакома, и все ее могли видеть. У кого дома есть противомоскитная сетка? Ну, есть. Окно, да, стеклопакет, противомоскитная, противокомариная сетка. И это очень хорошая иллюстрация. Это можно, знаете, изобразить в палатке на природе где-то. Когда у тебя стоит эта сетка, комары, они могут по ней прыгать, ползать, ища брешь, но они не проникнут в помещение, они не проникнут в комнаты. Так же и мухи. Знаете, дьявол кем назван? Вельзевул, повелитель мух. И комар, он не причинит тебе никакого вреда, не сможет укусить до тех пор, пока эта сетка стоит. Вот в духовном мире над каждым из нас стоит своего рода защита или такая противокомариная москитная сетка. Ты под шатром Божьим, ты под его покровом. Сатана не может тебе просто так прикасаться. Ну, как подобно этим комарам, будет передвигаться, искать дырку или брешь. Если он найдет законное, легальное право, он непременно проникнет, чтобы тебя укусить. Понимаете? Ну, в нашем случае, войти внутрь человека и причинить тебе максимум вреда, который он только может. Не нужно питать иллюзии по поводу сатаны и его армии, бесов. Они все убийцы, дьявол — это машина по убийству. Бесы, они все убийцы, они все ненавидят людей, они вас всех ненавидят. Меня они ненавидят. Последний раз были в Минске, сестру освобождали, она такая спокойная стоит, и демон через нее: я ненавижу тебя. Я говорю, а что я тебе плохого сделал? Я говорю, за что? Я тебя ненавижу. Но они постоянно в любви признаются, это хороший показатель, да. Я обычно бесам говорю: я тебя ненавижу в 100 раз больше, Иисус тебя ненавидит, поэтому убирайся вон. Они ненавидят реально нас, они показывают свое лицо, когда мы их изгоняем, и они выражают ненависть, особенно к тем, кто их разоблачает и изгоняет. Они нас реально ненавидят. Поэтому мы должны понимать, в духовном мире всегда есть понятие законных или легальных прав. И сатана постоянно занят поиском вот этих брешей, вот этих дыр, вот этих вот открытых дверей. Я называл это вначале открытые двери, да? По-разному можно называть. Законное и легальное право. Я ему открыл дверь. Помните, Павел пишет в послании к Ефесянам, и он говорит: не давайте места дьяволу, не открывайте ему дверь, не приглашайте его в свою жизнь, не идите путем компромиссов. И он там перечисляет, как человек может дать место дьяволу. Написано: кто крал — впредь перестань, завязывай, не кради больше. Лгал — не ври, говори истину своему ближнему. То есть, вот это все открытые двери. А что это такое? Это же дела плоти, да? Это грехи. Украсть что-то, сказать ложь. Это все дела плоти, это грехи. Когда я это делаю умышленно, осознанно, Павел предупреждает. Он говорит: не давайте ему места. Дадите — придет. Может не один прийти, возьмет с собой чемоданы. Вот, друзей приведет. Поэтому имейте в виду, что есть понятие законных и легальных прав. Неверующие люди, люди этого мира, они все находятся под властью дьявола, мы об этом в прошлый раз говорили. Они не сильно интересуют сатану, в каком плане, они и так уже ему принадлежат. Одна из вожделеннейших целей сатаны — это разрушать цели Христа на земле. Это чтобы церковь была как бы церковь, а как бы не пойми чего. Клуб по интересам, воскресный клуб по интересам. Встретились, спели 3 песни, попили чая с печеньками и пошли по домам. Вот это цель дьявола. Но у нас так не будет. Аминь. Вот. Поэтому сатана мешает, он ищет любое законное право, любое основание или открытую дверь, чтобы вторгнуться и помешать исполнению целей Божьих в моей жизни. И Петр, вот мы читали сейчас, он обращается к верующим и говорит: трезвитесь, бодрствуйте. Что это за позиция, что это за состояние? Это достаточно активная позиция. Что значит трезвиться? А? Трезвитесь, будьте трезвыми, недооценивайте эту ситуацию. Не стоит недооценивать врага, он коварен. Нужно быть трезвыми, нужно понимать, что тебе с рук не сойдет просто ты... пойду согрешу. Я это как-то рассказывал, я слышал такие реплики от некоторых братьев. Ну, сегодня можно и поступить со святостью. Я думаю, ну, впоследствии, знаете, это со стороны выглядит такая как бравада, я как бы, ну, я могу себе это позволить, а впоследствии смотришь, эти люди разбиты грехом. Сегодня их ни в церкви, нигде нет. Вот эти, которые декларировали подобные вещи. Жалко, ну жалко людей. Мы не имеем права, мы не можем подобные вещи себе позволять. Если будем, враг будет иметь место и разрушать наши жизни. В нашей не будет, мы ему не позволим. Мы должны быть предупреждены, снаряжены и понимать, что здесь никакие игры неуместны. Вот интересный диалог Господа с сатаной в книге Иова. Я просто сейчас почитаю, можете не открывать. Первая глава Иова, 9-10 стих. И... Сатана говорит Господу, не ты ли кругом оградил его? Другими словами, поставил защиту. И вот 9 стих, и отвечал Сатана Господу и сказал, разве даром богобоязнен Иов? Не ты ли кругом оградил его? Дом его и все, что у него. Дело рук его ты благословил, стада его распространяются по земле. То есть Господь охраняет наши жизни, подобно Иову. Он сохраняет, он нас ограждает, наши дома, наши семьи. Я уже вот сейчас говорил мысль, ты во Христе покрыт, ты как под таким шатром находишься, там зонтиком. Помните, живущий под кровом Всевышнего? Скажи, я живу под кровом Всевышнего. Ты живешь под кровом Всевышнего. И 90-й псалом, вот у меня дома висит на стенке, можно его перечитывать, там мощнейшее обетование защиты, там никакая язва к тебе не прикоснется, враг падет, одесную тебя, 10 тысяч к тебе не приблизится, никакая язва моровая, никакой вирус, никакая нищета к тебе не приблизится, это мощнейшее обетование. Но если ты живешь под кровом Всевышнего, под его кровлей, под крышей Божьей, тебе ничего не грозит. Поэтому освободитесь от всяких страшилок, от всяких мыслей, что дьявол может как-то меня преследовать. Я убегаю, скрываюсь, там сатана меня где-то там догоняет, бьет меня там. Есть такое мышление, и люди так учат. Это заблуждение, потому что, во-первых, оно будет держать тебя в страхе перед дьяволом. И через эту антиверу ты притянешь реально духовные силы тьмы, они начнут тебя разрушать. Я говорил, когда мы озвучивали темы по демонологии, по поводу страхов перед служением освобождений, что бесы начнут атаковать. Люди заявляют подобные вещи. Если я вторгаюсь в духовный мир, начинаю сгонять бесов, непременно придет отдача, придет ответка. Машину побьют, детей искалечат, там дом сгорит, бесы будут атаковать. Не верьте в это заблуждение. Потому что Слово Божие говорит, Луки 10:19, мы его цитируем, ничто не повредит. Я тебе даю власть. Если Бог тебе дал власть в имени Иисуса Христа, мне дал, и мне ничего не повредит. Если бы дьявол хотел мне повредить, уже меня в живых бы не было. Но он не может ничего сделать. Почему? Да я потому что во Христе, Христос во мне, и я стою на основании Божьего Слова. Он ничего не может сделать. И Яков больше того говорит, мы в прошлый раз цитировали, противостаньте дьяволу, и что с ним произойдет? Я говорил, мы должны видеть его спину и его пятки. Он должен убегать от нас. Это позиция победы победителей во Христе. Не мы боимся дьявола. Совершенно надо менять мышление в этом направлении. Сатана должен нас бояться, и мы должны его везде, куда мы приходим и где сталкиваемся, как Иисус, разрушать дела дьявола в жизнях людей. Глобально разрушил Иисус на кресте, юридически, в духовном мире, отобрал у него всю власть. Мы совершаем это в жизнях людей, куда приходим. Через слово, через молитву, посредством даров Святого Духа изгоняем бесов. Аминь. И сейчас будем смотреть, вот мы сегодня третье служение из школы освобождения. Мы будем поднимать основные темы, как демоны могут вторгаться в наши жизни, как бесы могут, какие законы и легальные права у них есть, чтобы входить и разрушать нашу жизнь. И каждый из вас, если вы будете служить людям в освобождении, вы непременно столкнетесь с этим явлением, как законное легальное право. И Христос все совершил, но есть еще часть людей. Воля человека имеет, можно сказать, основное значение, когда мы служим людям в освобождении. Человек сам решением воли должен отказаться от духа. Обычно я прошу людей, чтобы они исповедали эту истину. Звучит приблизительно следующим образом. Во имя Иисуса Христа. Сначала идет покаяние, отречение от самого греха перед Господом, а потом человек говорит, Я отказываюсь от тебя, нечистый дух. Я отрекаюсь, я не имею с тобой ничего общего. Я связываю тебя, сам человек должен запретить. Вы, как дети Божьи, имеете власть и право связывать духов внутри себя. Что такое связать? Запретить им действовать. Остановить, поставить точку, поставить предел. Сказать, я тебе запрещаю действовать, у тебя нет власти над моим разумом, над моим телом, над моей душой. Немедленно поднимайся и убирайся вон из меня. Вы сами можете заниматься самоосвобождением. И должны это делать. Вот, поэтому всякий раз, когда вы будете сталкиваться с людьми, вы будете сталкиваться с этим понятием. Легальное, законное право. Связывайте, разрушайте, повелевайте бесам вам оставить. Сначала идет отречение от греха, все, бес потерял уже силу и власть. Но потом ваша воля должна быть задействована. Он жил у вас, по какой-то причине вы ему открыли дверь, теперь вы должны сказать, я закрываю всякую дверь, и ты должен уйти и оставить меня. Аминь. И вот сейчас поговорим про наследие предков. Или то, что мы называем и классифицируем как наследственное проклятие. Достаточно серьезное явление. Вот, наследственные, родовые проклятия, это то, что человек, сейчас прочитаю цитату, принимает вместе с кровью во время зачатия или в утробе матери. Сегодня, знаете, неверующие люди, если так можно выразиться, ученый мир давно пришел к этим вещам и понимает, что есть злое наследие, есть отрицательная наследственность, негативно влияющая на потомков. Церковь во многих частях земли сегодня пока еще не пришла к этому. Не верит, либо не понимает. Неверующие люди уже это понимают. И сегодня приходишь ты куда-то в поликлинику или еще, иногда задают врачи этот вопрос. Болел кто-то из родственников, мама, бабушка, подобными заболеваниями. И это не просто, знаете, вопросы такие праздные. Они имеют серьезные основания. И эта наследственность отрицательная, это злое наследие, это то, с чем Христос разобрался. Но это не работает автоматически. Мы сейчас тоже поговорим и разберемся. Например, злое наследие, некоторые такие определения, болезни, поступки, грехи, суицид, болезни рассудка, это все передается по наследству. И Новый Завет, давайте вот некоторые места сейчас посмотрим, тоже прочитаем, которые говорят о нашем освобождении. Галатам 3:13, все знают, мы это тоже исповедуем, когда освобождаем людей. Место звучит так. «Христос искупил нас от клятвы, проклятия закона, сделавшись за нас клятвою, проклятием, ибо написано, проклят всяк, висящий на древе». Один нюанс такую сделаю вставочку. Когда человек пришел к вам на освобождение, мы говорили в прошлый раз, первая тема непрощения, с чем нужно разобраться. Прощение, непрощение. Помочь получить внутреннее исцеление от нанесенных людьми ран, кто бы ему ни причинил, родственники, там, начальство, церковь, руководство церкви. Следующий момент, с чего вообще начинается такое фундаментальное основное освобождение, наследственность, наследие, наследственные родовые проклятия. Поэтому вот это будет номером один вообще идти во всем. Мы будем говорить о разных направлениях. Есть разные направления проклятия. Сегодня говорим только о наследственности. И благодаря крови Христа мы сегодня имеем свободу от любого проклятия. Скажи, благодаря крови Иисуса я сегодня имею свободу от любого проклятия, пришедшего в мою жизнь из поколения выше. Аминь. И мы должны понимать, Иисус, я сейчас просто напомню некоторые такие мысли, которые мы должны тоже понимать в освобождении. Иисус все совершил на кресте. Просто может вопрос такой подняться. Но если Иисус все совершил и искупил, ну откуда тогда проклятие? И многие люди об этом говорят, служители в теле Христовом. И я удивлялся, люди, которые занимаются служением в дарах сверхъестественного, в исцелении, они говорят... У христианина сегодня никаких проклятий быть не может. И точка. А еще есть пафосные заявления. У нас наследственное благословение от Иисуса Христа. Ну да, ну 100%. Это истина. Но это не вся истина, это часть истины. Знаете, что часть истины является ложью. Все сектантство основано на части истины, вырванной из контекста. Вот то, что у нас наследственное благословение от Иисуса Христа, это аминь на 1000000%. Иисус искупил, называет нас благословенными. Но ты не можешь войти в это просто так, свалиться в это благословение. Ты должен поверить в это. И ты должен войти в Божье обетование верой, устранив все то, что тащится за тобой как хвост из предыдущих поколений. Это активная позиция. Это не просто я буду сидеть и говорить, я благословен, я благословен. В жизни разруха, в жизни нищета. Человек не может выбраться из алкоголизма, допустим. Ну, есть направление там, да, по наследственности идет. Сейчас будем перечислять. Физическое, генетическое и душевное, то, что мы принимаем от предков. Например, у человека алкоголизм. Все мужчины в роду просто алкаши. Или блудники, ненормальные, сумасшедшие, или суицид. Все мужчины в возрасте определенном, 50 лет, заканчивают жизнь. Или неестественные смерти. Он спасся, он покаялся, он принял Христа. Если это работает автоматически, почему в его жизни спустя 10 лет тянется это проклятие, тянется этот грех, тянется эта цикличность? 2 недели, месяц он трезвый, потом он пьет его, вытягивает из запоя. Реанимируют, восстанавливают, отлучают, ставят на замечание. Он чувством вины, там, не знаю, уже все делал, не может разобраться. Начинаешь молиться, проявляется демон, наследственное проклятие. Человек отрекается, изгоняешь беса, проблема уходит. Вот решение вопросов. И я многим людям, ну, поначалу, помню, писал, реагировал, я говорил, вот классная теология, вообще суперская, мне она так нравится. Но если бы она была практичной, дело в том, что это часть истины. После того, что совершил Иисус на кресте, мы это, как это сказать, демонстрируем вот здесь и сейчас. Мы говорим человеку, ты искуплен, откажись от проклятия, откажись от этого злого наследия. Человек исповедует, мы связываем духа, который совершает это проклятие, изгоняем беса, и проблема решена. Все, точка. Но нужно освобождать людей. Люди должны знать, автоматически не происходит. Иногда бывает, у людей были, например, какие-то ментальные особенности, привычки, ну даже, может, греховные, но там не было беса. Ну, папа так разговаривал, и сын, или дочь так разговаривает. Покаялась, родилась или родился свыше, проблема ушла. Так бывает, мы сейчас будем перечислять эти вещи. Но не всегда, в большинстве случаев нужно вмешательство, нужна человеку помощь со стороны, это молитва, изгнание беса. Поэтому здесь эти вещи очень четко понимать нужно. И когда, например, этим людям задаешь вопрос, хорошо, если ты говоришь, что проклятие автоматически разрушено и ничего не нужно делать, но так ранами Иисуса мы же исцелились, да? А зачем тогда руки возлагать? Ну ты исцелен. Ну иди, будь здоров. Зачем руки возлагать? Зачем вы руки возлагаете на людей? И вот здесь начинается, немножко не могут они объяснить. Поэтому то же самое, как и с исцелением. Ранами Иисуса мы исцелены, но я должен занять активную позицию. Здесь нужно возлагать руки, мазать елеем, стоять в вере за свое исцеление. Это активная позиция, это процесс. То же самое с проклятиями. Некоторые виды таких проклятий, наследственные, это сегодня то, о чем мы говорим. Есть наведенные служителями дьявола, это будет в следующей теме, когда мы будем говорить за оккультизм и за колдовство. Когда на тебя навели проклятие, кто-то по зависти, ну, сейчас не буду говорить, будем разбирать в следующий раз. Слова, например. Есть такое понятие, как самопровозглашенные проклятия, когда человек сам себя связал словами своих уст. Через постоянное повторение задал программу в духовном мире, пришли демоны и начали осуществлять. Один нюанс запомните, проклятие это не нечто, что-то абстрактное, такое облако вдруг нашло на тебя, и у тебя проблемы начали происходить. Проклятие всегда исполняют бесы, всегда. За ними всегда стоят злые демонические силы. Поэтому, когда мы говорим об освобождении от проклятия, мы говорим об изгнании бесов. Всегда там будет какой-то дух. И вот сейчас будем перечислять 3 направления. Вот есть вещи, которые мы наследуем в духовной сфере, и есть вещи, которые наследуем в физической сфере. Это относится и к хорошему, и к плохому. Мы же от наших родителей хорошее принимаем, правильно? И есть часть плохого. Может быть, если это наследственная такая линия, род не очень так удачный, мягко говоря, тогда мы примем все то, что есть у поколений выше. Вот духовное наследие. Место Писания сейчас буду цитировать. Бытие 12.3. Хорошее, сейчас мы говорим за хорошее наследие. Где жизнь благочестивых предков влияет на жизнь потомков. 12.3. Бытие. «Я благословлю благословляющих тебя». И злословящих тебя прокляну, и благословятся в тебе все племена земные. Следующее место Писания, 2 Тимофея 1.5. Тимофей унаследовал благословение своих благочестивых предков. приводя на память нелицемерную веру твою, это Павел пишет Тимофею, которая прежде обитала в бабке твоей Лаиде и матери твоей Евнике, уверен, что она и в тебе. То есть, что мы видим? Нелицемерная вера была у бабки, потом она перешла к матери, и он говорит, я уверен, она и в тебе. О чем идет речь? Это доброе наследие. Это то, что люди получают вследствие благочестивой жизни предков, приходит благословение. И, кстати, в жизни верующих людей, вот если это не первое поколение, например, там третье поколение, что заметили люди, которые служат в освобождении? Когда эти люди приходят, у них очень, ну, очень редко, очень маленький такой редкий процент, когда у них есть какие-то наследственные проклятия. Это когда у предков там жизни понапутано. В основном эти люди благословлены именно с точки зрения наследственности. Понимаете? То есть там уже было искоренено, уже это третье поколение верующих людей, и там действует благословение. Но у нас, большинства, кто пришел из такого откровенного греха, из болота, и наши родители в нем жили, почти... У каждого есть вот это вот наследие. Я не помню ни одного служения освобождения, которое мы проводили, где бы мы не освобождали людей от этих демонов, от наследственных духов по отцовской, по материнской линии. Всегда это в двух направлениях. Там мы освобождаем, например, сначала по материнской там, или по отцовской. Не суть, не имеет большого значения. Вот, но всегда там есть эти демоны, которые это проклятие осуществляли. Плохое наследие сейчас перечислю. Ну, соответственно, благочестивые предки сеют хорошее наследие, нечестивые или грешные, они сеют другое наследие, и люди пожинают другой плод. Петр, 1 Петра 1,18. «Зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни преданной, в оригинале написано «унаследованной» или «переданной вам», от поколений выше, от ваших предков. То есть кровью Христа мы искуплены от всего этого, но есть нечто, что нам было передано. Тоже один из переводов этого слова «суетной жизни». Пустой, бессмысленный, безбожный, не имеющий своей цели. То есть люди должны быть освобождены от этого. Мы принимаем и хорошее, и плохое. И это надо учитывать. И это не просто, знаете, я могу суетную жизнь, так если размышлять, ну что такое суетная жизнь, бессмысленная, бесцельная. Нет, есть вещи, где можно даже умереть и пострадать, получив нечто по наследственной линии. Например, суицид, вот о чем я говорил, это очень серьезная вещь. Этот бес идет по роду, и он в свое время, в определенный возраст, если у него программа или задача на конкретный возраст, есть бесы, например, у них 50 лет цифра, он будет сидеть спокойненько до определенного возраста. Когда дело начнет подходить к 50 годам, например, лет за 5 или за сколько, он начнет осуществлять вот эту работу, этот процесс. У человека начнет все рушиться, развалится семья, он не будет видеть смысла в жизни. И этот демон подведет его к суициду. Там будут еще другие бесы. Мы тоже будем говорить о том, что демоны живут семьями или группами. Входит один корневой демон, он за собой тянет всю своих товарищей. Там, например, если это дух суицида, он непременно притянет каких-нибудь бесов зависимости, алкоголизма. Он еще человека подтолкнет, чтобы он пить начал. Человек начнет спиваться, деградировать, чтобы быстрее наложил на себя руки. Там дух смерти придет, там придут другие демоны. То есть тоже эти вещи будем немножко позже разбирать, вот классификацию, как бесы действуют. И мы понимаем прекрасно, да, что мы можем принимать подобного рода вещи. Вот давайте посмотрим Откровение, 2 глава, 21-23 стих. Хочу такую корректировочку внести. Мы не только от физических родителей принимаем наследие. Есть такое понятие «духовные родители». Ну как понятие? Мы не говорим там, знаете, о духовном отцовстве, но Павел пишет «Я родил вас во Христе благовествованием». Если где-то ты родился свыше, в какой-то церкви, ты слушаешь учение какого-то учителя, ты примешь все то наследие через учение, которое есть у этого человека. Понимаете? Повторите адрес. 2 глава Откровений с 21 по 23 стихи. И прочитайте из синодального перевода кто-то. Или, ну, современный можно. Прочитай, Серег.
Я дал ей время покаяться вот Олег. Прелюбодеяние ее, но она не покаялась. Вот, я повергаю ее на водах. И любодействующие с нею в великую скорбь, если не покаются в делах своих.
Дальше? Да, дальше.
И детей ее поражу смертью, и разумеют все церкви, что я есть испытывающий сердца и внутренности, и раздам каждому из вас по делам вашим».
Вот место Писания. Мы не знаем точно, кто такая Иезавель, но мы понимаем, что это дух конкретный. Писание говорит, что она сама себя называла пророчицей, сама себя провозгласила, возможно, поставила в какую-то позицию, любодеяние, возможно, там каким-то идолом склоняла людей. Но вот что здесь написано? «Детей ее поражу смертью». То есть мы видим конкретно, что учение Иезавели, ее практика и действия отразятся на тех, кто принял это учение. И я хочу сказать, что, вот я говорил сейчас, духовное наследие, которое мы принимаем не только от физических родителей, а через учение какой-то церкви. Есть, например, целые деноминации могут быть, ну не дай бог, конечно, чтобы так было, которые принимают проклятие через учение. Вот я говорил, когда дары Духа, когда действия Святого Духа приписываются дьяволу и говорят, это все от сатаны, когда начинают проклинать, называть вообще Божьих детей неспасенными, это проклятие. Люди слушают, люди разделяют это учение, начинают подхватывать и разносить еще дальше. И вся деноминация может или группа каких-то людей находиться вот в таком нездоровом состоянии, это проклятие. Поэтому здесь Иисус говорит, он говорит, поражу смертью. Серьезно, да, на самом деле? Ну так, если вот задуматься. Вот я повергаю ее на одр. Это Иисус говорит. И любодействующих с ней. Детей ее поражу смертью. Как так, Иисус? Ты что? Но это реальность. На самом деле, вот послание семи церквям в Откровениях, читайте, это послание самого Иисуса Христа. Это пророческая книга, где сам Иисус говорит. Можно сказать, это в дополнение к Евангелиям, это еще одна книга Библии, где сам Иисус открывает свое сердце, там показан, Иоанн расписывает вообще характеристики и очень серьезные предупреждения. Он говорит, детей поражу смертью. Разумеют все церкви, поймут. Поэтому мы должны понимать, что есть еще и духовное наследие. И если мы где-то видим в своей жизни, в процессе, пока я это говорю, можно анализировать. Если, знаете, как Дух Святой действует, интересно, ты можешь слушать эту тему, и у тебя где-то всплывет какой-то образ. Вдруг ты увидишь что-то, что ты сегодня имеешь от мамы или от папы, и что на тебя отрицательно действует, от чего тебе надо освободиться. И то, что ты носишь годами, не ушло после покаяния. Сейчас будем молиться и будем, я верю, освобождаться от этих вещей. 2 Петра тоже в тему прочитаю. Это как наследие духовных отцов, духовных учителей, пастырей, служителей. 2 Петра, 2 глава, 1 и 2 стихи. «Были и лжепророки в народе, как у вас будут и лжеучители, которые введут пагубные ереси, отвергаясь искупившего их Господа, навлекут сами на себя скорую погибель. Многие последуют их разврату, и через них путь истины будет в поношении». Вот это о лжеучениях, о лжеучителях и заблуждениях. Это разного рода религиозные учения. Помните, у Тимофея еще написано «в последние времена». 1 Тимофею, 4 глава, 1 стих, сейчас прочитаю. Ну, в современном переводе прочитаю. «Дух ясно говорит», это 1 Тимофея, 1 послание, 4 глава, 1 стих. «Дух ясно говорит, в последние дни, в последние времена некоторые отступят от веры. Они будут внимать духом лжи и учением бесов». У бесов есть учения, которые звучат в церквях, в религиозных сообществах. «И люди будут внимать в последнее время. Они отпадут от веры, они будут внимать бесовским учениям. За бесовскими учениями стоят бесы. Если ты принимаешь бесовское учение, вместе с ним придет проклятие. Как наследие, если это люди, которые приняли там 200-300 лет назад, деноминации, они двигаются в этом, передают по наследству учение, ты войдешь в это наследие. Это злое, отрицательное наследие. От этого нужно освобождаться. Аминь». Одно из таких важных наследий, которое мы можем принять, об этом написано в Исходе в 20 главе, это одна из заповедей. И сегодня война прям идет против заповедей, против Ветхого Завета. Мы не исполняем букву закона, но заповеди, которые Писание говорит, мы как-то читали римлянам, 7, по-моему, глава, там написано «Закон духовен». В современном написано «закон пришел из духа», «закон духовен», а я плотян, предан греху. Проблема не в законе. Почему Бог говорил через заповеди, давая людям закон? Вообще это из его сердца вышло. Почему он сказал «не прелюбодействуй»? Потому что он сам не прелюбодействует. Почему он сказал «не поклоняйся другим богам», ну или «не лжесвидетельствуй», да? Потому что он сам не врет, он верный. Его, одно из его имен, он верный. И поэтому Бог говорит, не будь таким. Вот, и в первых таких заповедях он говорит, сейчас прочитаю. «Я Господь Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. Да не будет у тебя других богов перед лицом моим. Не делай себе кумира, никакого изображения, что на небе вверху, на земле внизу, что в воде ниже земли. Не поклоняйся, не служи. Я Господь Бог твой, ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего, четвертого рода, ненавидящих меня». То есть одно из первых таких грехов, нарушений заповеди, это идолопоклонство. И Писание говорит, что Бог наказывает за вину детей, ну, приходит проклятие до четвертого рода, до четвертого поколения. И смотрите, мы говорим, Иисус нас искупил, да? Аминь. Но до Иисуса Христа у нас были поколения, бабушки, дедушки. И смотрите, мы сколько раз сталкивались с освобождением. Если кто-то в роду у тебя занимался колдовством, занимался оккультизмом, любой практикой, там спектр, список очень большой можно приводить. Это целительство, бабка-шептуха у тебя кто-то в роду была, ведьмак какой-то, колдун. То есть, если такое было, может прийти проклятие в твою жизнь колдовства и оккультизма. Как оно осуществляется и происходит? Например, многие оккультисты, колдуны и ведьмы, они, чтобы иметь большую силу, продают последующие поколения потомков сатане. Они своего рода заключают сделку. Они говорят, там есть некоторые моменты, как это осуществляется, не буду называть, перечислять. То есть они продают, отдают дьяволу. И говорят, я тебе отдаю последующие поколения, чтобы иметь силу. Мы сталкивались с такими людьми и освобождали их от этих проклятий. И ребенок рождается, пока он еще в незрелом возрасте, это вроде не действует. Как только он более-менее начинает приходить в зрелый возраст, у него проявляется интерес ко всему мистическому, сверхъестественному. Ему нравятся фильмы какие-то вот с таким вот мистическим подтекстом. Ему нравится все, что связано с оккультизмом, колдовством. Он начинает читать какие-то журналы, газеты, смотреть фильмы. Потихонечку дьявол начинает работу в вовлечении этого человека. Так начинает работать проклятие. Потом, более-менее повзрослев, во-первых, этому человеку очень сложно уверовать, потому что у него открыт духовный мир с другой стороны. И он для него может быть намного более реальным, чем Божий мир. И поэтому этим людям очень сложно уверовать. Но когда многие из них приходят ко Христу и все-таки спасаются, потому что есть тяга к сверхъестественному, к поиску Бога, и мы начинаем молиться, мы видим, как это проклятие действует. Начинают проявляться оккультные колдовские бесы. И конкретно бабка была колдуньей, там, или мама была колдуньей, а то и три поколения женщин. И когда освобождаются, когда люди отрекаются, они освобождаются от этого проклятия. Есть еще такое оккультное наследие. Я много говорить сегодня не буду об оккультизме и колдовстве, потому что это следующая тема. Ну так, как один из вариантов, где приходит еще есть проклятие колдовства, наследственное, родовое, от поколений выше. И когда мы молимся и исповедуем эти грехи, это также одно из направлений в освобождении. Когда будете с людьми молиться, первое, с чем необходимо вам будет разобраться, это вот я говорил не прощение, а потом сфера наследственности, наследственные родовые вещи от мамы и от папы, в том числе проклятие колдовства. Вот. Есть еще такой дух, он идет по роду, как дух-проводник. Он как бы, знаете, он говорит, я помогаю. Он привязан к конкретному роду, к конкретной семье. Его еще называют фамильный дух, кровный дух, семейный дух. Он привязан к конкретной семье. Это тоже один из бесов, которые действуют. Люди где-то когда-то призвали его на помощь, и он идет по всем поколениям. Семейный, фамильный дух. Знаете, в язычестве, идолопоклонстве у них есть тотемы, тотемные башки такие. Ну, статуэтки, они передаются из поколения к поколению. Это тот же бес, только здесь он привязан к этой статуе, а так он просто через призвание, человек его призвал, и он пришел и идет по всем поколениям. Это вот такой фамильный дух, семейный дух он еще называется, иногда отзывается. Тоже, когда будете молиться, имейте в виду. Но позже мы сделаем списки, раздадим, там все это перечислено. Все эти духи, когда мы служим людям в освобождении, в плане проклятий, там это все прописано. Следующий момент. Генетическое, физическое наследие. Такого рода наследство дети не выбирают. Все понимают прекрасно. Мы унаследуем от наших родителей. Что мы унаследуем? Давайте перечислим.
Рост.
Рост. Внешность. Красоту. Силу или наоборот болезни. Волосы, глаза, да. Сейчас вот место писания одно прочитаю. Бытие, 4 глава, 20-21 стих. Ада. Имя, да? Ада. Не называйте так детей. Ада родила Иовала. Он был отец живущих в шатрах со стадами. Имя брату Иувал. Он был отец всех играющих на гуслях и свиреле. То есть это относится еще к творческим каким-то вещам. Он был отцом всех играющих на свиреле. То есть нам генетически от родителей передаются способности, дары, какие-то таланты. И, ну, это хорошее, это доброе наследие. Вот Бытие 6.4. В то время были на земле исполины, особенно с того времени, как сыны Божии стали входить дочерям человеческим. И они стали рождать им. Это сильные, издревле славные люди. То есть кто-то может наследовать силу, крепость, таланты и дары, а кто-то может наследовать наследственные болезни и немощи. А? Слабости, да. Немощи, болезни, слабости. Сейчас тоже поговорим за душевные вещи. Вот я всегда вот свидетельство Ани привожу по поводу болезни, потому что она здесь рядом с нами, и мы ее все знаем. Мы освобождали людей тоже практически. Каждое служение освобождения, люди освобождаются от наследственных болезней и немощей. То, что передалось генетически. И вот я вначале говорил о том, что мирские врачи светские, они задают вопрос, был у кого-то? Поколениях. Они не называют это проклятием, по-своему классифицируя, но мы, как верующие люди, понимаем, что это проклятие. Тоже. Иисус нас от этого освободил. И вот как было с ситуацией с Аней, да это практически у всех людей, которые десятилетиями носят вот эти немощи и болезни, где корнем является демон и наследственное родовое проклятие. У нее три женщины в поколениях, вот по женской линии, страдали от этого заболевания. Она выходила, молились за исцеление, исцеление не приходило. Почему? Потому что корень – демон. Изгони духа, помолись за исцеление, придет восстановление исцеления поврежденного органа. Так и произошло в ее случае. Так вот, если мы молимся и служим людям в исцелении, молимся за исцеление, нам необходимо проверять сферу немощи и болезни на наличие наследственного заболевания. Опять же, их может быть столько, сколько существует болезней. Название этого духа может быть любым, там, слепой, глухой или немой. Все в роду там страдали болезнью, там, я не знаю, сердца. Он может быть там дух какой-нибудь, дух инфаркта, все что угодно, бесов, тьмы тем. Поэтому есть немощь, есть болезнь. Называйте по имени. Если точно не знаешь имя беса, Дерек Принц говорит, для чего нам нужны имена демонов? Потому что как с собакой, когда ты знаешь ее имя, она быстрее тебе подчиняется. Так и здесь. Если Дух Святой не открыл имя демона, просто назови по болезни. Дух, который стоит за немощью и вызывает вот эту болезнь. Прямо сейчас я тебя связываю, повелеваю выйти, подняться, выйти, оставить ее. Во имя Иисуса вон. И изгоняешь, напираешь, этот демон проявляется и выходит. То есть, видите немощь, болезнь, молитесь сначала за духовную составляющую. И потом уже тогда можно молиться за исцеление тела. И важно после изгнания беса помолиться за исцеление органа. Потому что если он был поврежден, он нуждается в восстановлении. Понимаете? Вот, и это тоже такой важный момент. Душевное наследие. Это то, что дети приобретают от своих родителей в течение всей жизни. То есть они могут научиться и хорошим, и плохим вещам. Например, ну сейчас прочитаю местописание, потом примеры приведу, как это выражается. 4 Царств 17:41. Народы сии чтили Господа, но истуканам своим служили. Да и дети их, и дети детей их до сего дня поступают так же, как поступали отцы их. То есть, есть просто, что что-то дети копируют, глядя на своего отца или мать. Это с ними идет по жизни. Я наблюдал это даже и в своей жизни. Реакции там, на какие-то ситуации, обстоятельства, как у папы или у мамы. И это у тебя есть. И ты, когда реагируешь, ты вспоминаешь. А он же так делал, или она так делала. То есть есть вещи, которые мы копируем, мы к ним привыкаем с детства, мы видим, как родители поступают, и мы так же поступаем. Мы слова говорим те же, что говорят наши родители. Они настолько сильно впечатываются в нашу память, что где-то мы неосознанно, мы даже можем иногда смысла слов не понимать, но говорить то, что говорил мама или папа. И, например, нам могут передаваться от родителей греховные привычки и зависимости. Вот, знаете, есть такое... Ну вот в России, например, одна из самых таких серьезных, одно из таких самых серьезных проклятий, поражающих мужское население. А? Кто знает? Алкоголизм. О чем это говорит? То есть у нас многие ассоциируют Россию со страной алкоголиков, что мы постоянно, это русские пьют, ну этого коснемся, что русские, они алкоголики. О чем это говорит? Это говорит о действии проклятия. Не все, все алкоголики в России? Да нет, не все. Но почему это прилепилось к русским людям? Это говорит о том, что где-то в Поднебесье есть очень мощный, сильный дух, который контролирует эту сферу. И это проклятие из поколения в поколение переходит на мужчин, на ребят. И они страдают. Если у тебя отец пил, дед пил, и дед деда пил, и потом ты начал пить, это говорит о том, что, скорее всего, в твоей семье и в твоей жизни действует проклятие алкоголизма. А у женщин то же самое, не обязательно у мужчин, у ребят, я просто так за себя то, что говорю. Вот, поэтому это проклятие, оно действует. И мы должны понимать, что просто, например, сколько вот мы людей освобождали от алкоголизма, от проклятия алкоголизма наследственного. Человек пришел ко Христу, и он не хочет пить. Ну, дух возродился, ему неприятно это, но он не может с собой ничего поделать. Проходит какое-то время, очередной виток, и он опять начинает, впадает или в запой, или еще что-то. Молишься, отрекаешься от проклятия алкоголизма, связываешь этого демона, и он выходит, человек получает освобождение, больше не пьет. Любая греховная привычка, любая греховная зависимость, их список очень большой. Я не буду все перечислять, не имеет смысла, потому что, ну, возьми дела плоти, по сути, вон, Галатам, 5 глава, 21 стих, 19, с 19-го. Прочитай, там описываются дела плоти. Вот за каждым делом плоти может стоять демон. Это может быть дело плоти, но также может быть бес. Поэтому это может быть дух похоти, который ты получил через родителей. Мужики все были похотуны, спали со всеми подряд, и ты будешь. Пока не освободишься от этого проклятия. И люди, приходя в церковь, рождаясь свыше, продолжают какое-то время в таком состоянии жить. Все были алкоголики, и его сынок начинает во Христе. Мы сейчас за верующих людей говорим, поймите. Когда к нам обращаются верующие, или мы сами, если имеем в чем-то необходимость. То есть проклятия наследственные, они действуют, они реальны, они работают. И если столкнетесь где-то, что это лжеучение, они учат сначала о том, что проклятие есть, а потом это и бесов этих там изгоняют, привлекают, всякую чушь говорят, о каких мы бесов привлекаем и о каких проклятиям ухучим. Мы говорим о том, что это есть в жизни верующих, но мы призваны как служители освобождать людей. Помолились, освободили, человек свободен, и дальше продолжает двигаться в свободе. Аминь. Сейчас признаки некоторые посмотрим, такого отрицательного злого наследия, выраженного в проклятиях. Вот сейчас я буду перечислять, себя проверьте. Просто посмотрите, подумайте о событиях и вещах в вашей жизни, которые могут быть на сегодняшний день. Или то, что вы вообще не учитывали, о чем не задумались, я сейчас прочитаю, что было у ваших отцов и матерей, у ваших предков. И если что-то с вами происходит постоянно или во всяком случае очень редко, тогда есть смысл задуматься, не работает ли в вашей жизни проклятие. Признаки благословения сейчас прочитаю. Это на основании Второзакония 28 главы. То есть, как я могу узнать, что в моей жизни преобладает и работает? Простой тест. В моей ситуации я на высоте или я внизу? Потому что Писание говорит, будешь ты на высоте, не будешь внизу. Во главе на высоте это благословение. В хвосте внизу это проклятие. 28 главу Второзакония, так, прочитайте на досуге. Там первые 14 стихов говорят о благословении, которые мы имеем через послушание голосу Господа. Он говорит, если вы, когда перейдете за Иордан, будете слушаться Господа, послушны Господу, придут на вас все вот эти благословения. А если не будете слушать, там с 15 стиха, придут все проклятия. Смотрите, в нашем случае, как христиан, верующих людей, благословение действует и обетование Нового Завета, когда мы послушны Слову Божьему и Духу Святому. Если я думаю, что родившись свыше, уверовав в Иисуса Христа, мне выписана лицензия на грех, и я могу делать все, что угодно в Царстве Божьем, и никакое проклятие не будет работать, это заблуждение. Мы будем говорить, когда за слова, я хочу такой факт подметить. Ну, простой пример, многие его, может, уже слышали, потому что я не раз приводил. Если ты где-то некачественно сделал работу, на которую подписался, как христианин, и человек, которому ты эту работу сделал, он скажет тебе, слушай, а ты сделал некачественно, ты сделал плохо, а ты скажешь, да и так пойдет. И он скажет, чтобы у тебя рука отсохла. Это конкретно высвобожденное проклятие. И мы читаем 26 главу притч, которая говорит, что незаслуженное проклятие не сбудется. Это опять же, возвращаясь к законным правам. Незаслуженное. Нет законного права прийти проклятию и приземлиться. Но если оно заслужено, и он скажет, в твоей жизни могут начать происходить проблемы. Вдруг рука у тебя начнет неметь, вдруг что-то начнет с ней происходить, и вдруг как-то болеть она у тебя начнет. А я тебе скажу, это действует проклятие, высвобожденное человеком, заслуженное тобой. Спасение не является лицензией на грех. Нам не позволено делать, говорить все, что мы хотим. Поэтому здесь нужно бодрствовать. Это вот о чем Петр говорил. Трезвитесь и бодрствуйте. Но это потом, когда за слова будем говорить, я вот эту тему подниму. Это очень важные вещи. Опять же, из опыта говорю, сколько мы освобождали людей, те, кто служит в освобождении, в команде присутствовал, они знают. Это реальность, она очень серьезная. Через слова бесы входят в два счета. Я вот приводил пример с этой пожилой женщиной последний раз. Высказала свекровь, и пришло проклятие, демон ее связал. Ну ладно, это потом. Так вот, проверяем себя, да, простой тест. Причины благословения, послушания Господу во Святом Духе. Результаты благословений, возвышение, здоровье, умножение, процветание, победа, Божье благорасположение. Вывод. Благословение пребывает на всем, к чему прикасается моя рука или с чем я имею дело. Далее, признаки. Признаки проклятия, действующего в нашей жизни. Сейчас просто проверяйте себя и тестируйте. Душевное и эмоциональное крушение. Разочарование, депрессия. Это часто бывает результатом оккультного вовлечения, ну, ваших предков или вас самих. Уныние, депрессия, страх и фобия – это то, что мы принимаем по наследству. Просто размышляйте. Если у тебя папа был депрессивный, у нас есть семья, реально, два человека, отец и дочь, ты на них смотришь просто, ну, живут по соседству. Оно в каком смысле одно? Один и тот же отпечаток. Они в черном, они унылые. Это проклятие стопроцентное, они одинаковые, мама совершенно другая, дочь и отец вот такие, на нее взглянешь, мне страшно прям, я конкретно понимаю, у нее дух смерти, унылый дух, она ходит в черном, она постоянно бледная, ты ее как не встречаешь, я не видел, чтобы она вообще когда-то улыбалась, отец такой же самый, постоянно он выходит, как будто, знаете, из склепа выходит труп в подъезд. И вот серьезно, вот такие ассоциации, это проклятие стопроцентное. Это может выражаться в эмоциональном, психоэмоциональном состоянии человека. Депрессивно, это будет демон, это проклятие. Поэтому размышляйте, задумывайтесь. Душевное эмоциональное крушение, вот о чем я говорил. Депрессии, страхи, фобии, уныние. Все боятся в семье. И батька, например, всех запугивает, или мама. Паникеры. Это серьезные ментальные и психические проблемы. Это не просто шутки, за этим бесы стоят. Мы этих духов страха столько уже поперегоняли, они тоже практически в каждом есть. Фобии, страхи, за любой фобией стоит дух страха, может стоять дух страха. Поэтому анализируйте себя. Второй пункт. Рецидивирующие хронические заболевания. Продолжительные наследственные заболевания. В них включаются психические болезни, болезни головы, эпилепсия, шизофрения и тому подобное. Если что-то в роду у вас повторяется, что было у мамы или у папы. Третий момент. Бесплодие, тенденция к недержанию плода, связанные с этим женские проблемы. Мы все говорим о наследственности. Это то, что могло передаться по наследству. Приведу небольшой пример. Мы молились за сестру, вот ездили в Катань, как-то нас пригласили помолиться. И сказал куда, ну ладно. Начали молиться, у одной сестры проявился демон. Это был наследственный дух. И она сказала, она говорит, я дитя войны. Отца не знала, она даже не знала своего отца. И у нее было проклятие по мужской линии. И Господь ее освободил, она очень радостная была. И представьте ситуацию, она даже отца своего не знала. Это пожилая сестра, ей уже за 70 лет. Но в ее жизни работало проклятие. Как оно пришло? Да через кровь, в момент зачатия рождения. Вот, это такие вещи, нужно просто анализировать. Далее, четвертый пункт. Разрушение брака, семейное отчуждение. Дети идут в плен, хотя, может, и живут с тобой. Ну, это из Малахии 4:5-6. Не в плен в плане войны физической, все понимают, да? В духовное отчуждение. Родственники все как собаки, извините за выражение. Все попереругались, не могут собраться вместе, не могут сесть за одним столом. Вроде как родственники, а вроде как вообще абсолютно чужие люди тебе ближе, чем родственники. Это проклятие. Когда в одной семье люди не могут находить общий язык. Следующий, пятый пункт. Продолжающая финансовая недостаточность. Абсолютная нищета, голод, жажда, нагота, нужда во всем, длительная, повторяющаяся безработица. Недавно я выкладывал свидетельство в Фейсбуке, мужчина позвонил из Украины, и мы молились с ним по скайпу. Он не мог устроиться на работу. Он говорит, у меня, вот я работаю на заводе, от зарплаты до зарплаты, еле концы с концами могу свести. Говорит, проклятие реально какое-то, нищета. Начали молиться, он никогда до этого не был вообще на служении освобождения, он вообще баптист бывший, они ходили к баптистам, они, он не знает, что такое дары Святого Духа, ну, знает сейчас, ну, не верил в это. И он начал освобождаться по скайпу, и очень сильно, драматично, у него там рот начал разрывать, бес кричать, вышел из него этот демон, он освободился. Спустя какое-то время, благодарит, пишет, слава Богу, устроился на работу, о которой мечтал, говорит, полгода назад я только мечтать мог о такой работе. Взяли в Европу водителем, уже объездил пол Европы, Германия, Голландия, все страны. Хорошая зарплата, перспектива и все остальное. Там был дух нищеты, проклятие наследственное. Проявился этот демон, выгнали этого беса. Потом они за сына попросили помолиться. Помолился за сына, сын получил освобождение. То есть эти вещи реальны. Может быть, нищета реально как проклятие, как демон, который держит в рабстве. Вот. Далее, шестое. Подвержены различным случайностям. Одно и то же в одном и том же месте. Редкие заболевания вам постоянно ставят диагнозы. Ошибка врача. Если страхуешься, при страховании такие люди занесены в особую группу, потому что с ними постоянно что-то случается. Их даже страховать не хотят. Я рассказывал как-то вот в теме по демонологии. В школе над такими людьми смеялись. Он идет, сегодня у него портфель, ручка оторвалась, завтра он головой об стенку ударился, послезавтра у него кеды украли, потом он... И это смешно, с одной стороны, но сейчас я понимаю, это конкретные проклятия. Есть взрослые люди, он сегодня пробил колесо на машине, завтра его стукнули, послезавтра у него крыша сломалась в доме, потом газ взорвался, и лишь постоянно, через месяц зарплату не дали. Это проклятие, серьезно. Если вы видите таких людей, это первый показатель того, что в жизни действует проклятие. Человеку нужно освобождение. Вот, когда бесы уходят, все вот эти моменты, они также исчезают. Да, вполне возможно, там идет наследственное родовое. Причем это, мы говорим о наследственном проклятии. Да, на неудачу, разрушение, крах, как угодно можно выразить. Крах, разрушение, он постоянно, у него с ним что-то случается. Ну, оно так и классифицируется. Подвержен различным случайностям. Постоянно случается что-то плохое. Не успел выписаться из больницы, лег в другую. Вот. Это не смешно, это проклятие на самом деле. Людей нужно освобождать от этих вещей. Все шишки на меня, да. Следующий момент. История самоубийства, вот о чем я коротко говорил. Неестественные ранние смерти, прекращение рода, алкоголизм, наркотики в семье, разного рода глюки, грехи. Все то, что носит наследственный родовой характер, было у ваших родителей или дедушек, бабушек, в этом нужно разбираться, нужно молиться и освобождаться. Ну вот последний пункт, это грехи и вредные привычки поколений. Грехи и вредные привычки. То, что делали отцы, матери, то, что передалось по роду. Вывод, такой подводим черту под этими проклятиями, перечислениями. Смятение, развал всего, к чему вы прикасаетесь, чем имеете дело. Это характерный признак действующего проклятия. Вот эти все места писания, то, что я сейчас озвучил, они выходят из 28 главы Второзакония. Все вот эти действия проклятий. Поэтому, если что-то есть в жизни, сейчас будем молиться. Сейчас мы подходим, как со всем этим злым наследием разбираться. Как со всеми проклятиями разбираться. Сейчас по пунктам перечислю то, что я озвучивал. Первое, духовная линия. Когда что-то злое перешло от родителей к детям по духовной линии. Первое, как это уходит? В момент рождения свыше, если не ушло, когда человек уверовал в Иисуса. Иногда, я говорил, если там нету демона, ну просто это вещи, которые человек скопировал там, или передались генетически. Это иногда решается в момент рождения свыше. То есть человек уверовал, родился свыше, иногда ну, нет проблемы, проблемы не существует. Значит, там нет беса, и это не проклятие. Но если это не уходит по каким-то причинам, тогда молимся, отрекаемся и изгоняем бесов, проводим освобождение. Генетическая линия. Если не приходит исцеление после рождения свыше и вера в исцеляющую Божью силу, то же самое. В принципе, метод один и тот же. Если это не уходит просто или не ушло, у вас есть проблема или у человека есть проблема, молитва, отречение, изгнание беса и последующая молитва благословения. Ну да, они все одинаковые, типа, поэтому... И вот сейчас мы перейдем к практическим действиям, будем молиться. Это молитва для разрушения или для прекращения, для остановки этого злого наследия. Мы знаем, что в духовном мире Иисус все совершил, дьявол не имеет власти. Сейчас практически мы это все закрепим. Можете закрыть глаза, не вставать, мы сейчас будем молиться. Я буду вести в молитве, повторяйте за мной, внутри, фильтруя, проверяя. Если это имеет, ну, что-то имеет к вашей жизни отношение, отрекайтесь, сбрасывайте, ставьте точку, отрезайте от себя эти проклятия. Аминь. Молимся. Дорогой Небесный Отец, не обязательно громко, делайте это спокойно. Я знаю, что ты меня любишь. Послал своего Сына, Иисуса Христа, чтобы разрушить все дела дьявола и всякое зло в моей жизни. Я благодарю тебя за кровь Иисуса и верю, что кровью Христа я омыт, искуплен от любого зла, от любого проклятия. И всякое злое наследие должно быть удалено от меня. Все то, что могло прийти от моих физических родителей, а также от тех, кто служил мне, всякое духовное наследие, которое не пришло от тебя, я отрекаюсь от этого. Прямо сейчас я принимаю искупление. И полную свободу во имя Иисуса Христа. И конкретно, прямо сейчас, я отрекаюсь. Минутку, дорогие, 20-30 секунд, если что-то вам пришло на память, то, что вы видели у своих родителей и влияло на вас, сейчас просто назовите это по имени и отрекитесь от этого. Просто коротко про себя, вслух не обязательно. Как закончите, поднимайте голову, чтобы я видел, что все. Просто перечислите все, весь список, а тут действует наша вера. Господь Иисус, я провозглашаю, что все это больше не имеет надо мной никакой силы. Я благодарю Тебя за полное освобождение в Твоем Сыне Иисусе Христе. Он есть мой Господь. Он есть мой Спаситель и Освободитель от всякого проклятия. Аминь. Сейчас молитва изгнания нечистого духа. Давайте повторим. Надо, не надо. Не надо вам, я думаю. Ну, давайте помолимся. Именем Иисуса Христа я сейчас приказываю уйти. Назовите злое наследие, которое вы могли увидеть или подчеркнуть. Любое назовите про себя. Именно имя этого злого наследия. Алкоголизм, похоть, ранняя смерть. Все то, что вы не хотите видеть в своей жизни, как продолжение. Назвали там одно-два слова там, и все. Именем Иисуса я приказываю нечистому духу, исполняющему это проклятие, прямо сейчас проявиться и выйти вон. Я отрекаюсь от тебя, нечистый дух. Я тебя связываю именем Иисуса Христа. Я тебе запрещаю отныне действовать в моей душе, в моей жизни, в моей семье. Немедленно, дьявольский дух, поднимайся и убирайся прочь. Иисус выкупил меня ценой своей драгоценной крови. И ты не имеешь никакой власти мучить меня и разрушать мою жизнь. Во имя Иисуса немедленно выйди вон. Всякое наследственное зло и проклятие. Выйди, дух нечистый. Именем Иисуса я изгоняю тебя из моей жизни. Вон. Прямо сейчас. Набери воздуха, выдохни, прокашляйся, подыши. Просто освободись от всего, что тебя могло держать в рабстве. Не стесняйтесь, покашляйте пару минут. Всякий дьявольский дух, который пришел по наследству через проклятие, я тебе приказываю, дух нечистый, покинуть их прямо сейчас. Именем Иисуса Христа оставь всякого во имя Иисуса в этом зале. Во имя Иисуса. Всякого оставь. Всякое родовое наследственное зло покинь их сейчас во имя Иисуса. Я провозглашаю, дьявол, через кровь Христа у тебя нет никакой власти над Божьими детьми. Вон во имя Иисуса. Дышите, зевайте, кашляйте. Аллилуйя. Дальше двигаемся. Отец Небесный, во имя Иисуса Христа я провозглашаю обетование Галатам 3:13. Я искуплен от всякого проклятия. Иисус стал проклятием вместо меня, чтобы я приняла благословение Авраама. Прямо сейчас, через Голгофский крест, я перехожу от любого проклятия к благословению Авраама. Спасибо тебе, Господь. Ты благословил его всем. Я принимаю полноту Божьих обетований, Божьих благословений через Голгофский крест во имя Иисуса. И не только в моей жизни, но и в жизни моих потомков. Я провозглашаю, мои дети, мои внуки, мои правнуки, все следующие потомки никогда не будут под этим злом и проклятием, потому что кровь Иисуса омыла и искупила весь человеческий род. Во имя Иисуса, всякий дух нечистый, я тебя изгоняю прямо сейчас из нашего рода. Убирайся прочь и никогда не возвращайся обратно. Я свидетельствую, что ныне я и мой дом будем свободны от всякого зла. Мы имеем благословение в Иисусе Христе. Я воздаю тебе всю славу, всю хвалу и благодарение. Твое есть царство, сила и слава во веки веков. Аминь. Некоторые заключительные наставления вам и людям, которым вы будете служить. Эта школа, она, знаете, она как обучающий материал, это пригодится. Потом пересмотреть какие-то вещи, проанализировать. Вот, и когда вы служите людям, само освобождение – это не конечный этап. Всегда после освобождения людей необходимо наставить, сохранить свободу. Сохранение свободы – это одно из важнейших составляющих служения освобождения. Иногда людям легче получить освобождение, чем сохранить его. И это тоже, к сожалению, нехорошо. Но я не верю в такие разрушающие тенденции, я их не утверждаю. Да не будет так во имя Иисуса. Чтоб все сохранили освобождение, жили в радости, в победе и свободе. И вот заключительное наставление. Послушайте, если вот сейчас вот вы молились от всего сердца, все это сделали, стойте в вере на Божьих обетованиях, которые вам принадлежат. Не сомневайтесь, не колеблетесь в том, что вы свободны во Христе от всех наследственных проклятий. Скажи, я свободен от всех наследственных проклятий. Даже если когда-то... Не-не-не, все нормально. Даже если в жизни в твоей когда-то кто-то тебе скажет, у тебя проклятие, не надо молиться за освобождение от проклятий 20, 30, 50 раз, поймите. Один раз, но с верой, иначе мы умаляем кровь Иисуса Христа. Сила крови Иисуса в духовном мире, она настолько, ну, нет ничего сильнее, чтобы нас освобождала, исцеляла и так далее. Поэтому ты уже сейчас свободен от власти проклятий. Ты выбил у дьявола всякое основание из-под ног через исповедание и веру. И не надо бесконечно освобождаться от проклятий. Только если ты с первого раза недоосвободился по какой-то причине. Есть причина, когда с первого раза человек не освобождается, но это нюансы освобождения. Но не тенденция такая стопроцентная, понимаете? Поэтому покаялся, ты свободен от проклятий. Будь в этом уверен и убеждай в этом людей на основании Слова Божьего. Второе. Возможно, кто-то сразу заметит перемены, кто-то позже. Будьте в этой молитве внимательны, потому что Дух Святой начал работу, ему понадобится ваше содействие. К вам начнут приходить разные мысли от Бога, которые будут побуждать делать какие-то вещи. Будьте послушны. Если Бог дорогой домой сейчас или потом вечером напомнит вам какие-то моменты по поводу... Вы вспомните вдруг что-то. Мы находимся в процессе работы Святого Духа. Если напомнишь что-то, Господь, будьте послушны. Покайтесь, отреките, провозгласите истину, что вы свободны, и двигайтесь дальше. Третий момент. К вам начнут приходить лживые мысли от демонов о том, что зло не разрушено. Это ложь от дьявола. Все зло разрушено. Больше, чем Иисус на кресте сделал, уже невозможно сделать. Там была полнота высвобождена, все мы прощены. Власть дьявола отнята, у него нет никакой власти над вами. Скажи аминь. У сатаны нет никакой власти над тобой, опять же, кроме той, что я сам могу ему дать. Поэтому будем хранить себя, не будем давать ему места, и этого не будет. Поэтому верьте Божьим обетованиям, противостойте дьяволу твердой верой, он убежит. Если начнут приходить мысли от бесов, не разрушено, ты не спасен, зло не ушло, ты находишься под проклятием. Четвертый пункт. Бог снарядил вас сегодня истиной. Помогайте другим избавляться от этого злого наследия и проводите служение подобного рода. Аминь. И пятый, последний, это самое главное. Несите благую весть неспасенным людям. Аминь. Это составляющая Евангелия Царства, я вам скажу. Я уже это много раз говорил, хотя мы это разбиваем на служение. Изгнание бесов – это составляющая проповеди Евангелия Царства. Это служение должно быть в каждой церкви, это служение должно быть на каждой домашней группе. Вы должны уметь изгонять бесов. Это не так сложно, просто надо эти принципы все понять. Вот для этого эта школа и предназначена, чтобы мы немножко поглубже разобрались с каждой отдельной сферой и понимали, как это делать. Аминь. Аминь. Будьте благословенны.